Полномасштабная война в Украине перешагнула очередной рубеж. Она длится уже больше 4 лет. Когда весь этот кошмар начинался, можно было услышать разные прогнозы от всевозможных аналитиков, экспертов, политологов. Но даже самые мрачные скептики не предполагали, что война Путина с Украиной будет длиться дольше Великой Отечественной. Разумеется, так не думал и сам Путин, который допустил классическую ошибку диктатора. Рассчитывал провести маленькую победоносную войну для укрепления своей власти, а получил многолетнюю кровавую бойню, которой не видно конца и края. Эта война давно зашла в тупик, и действительно никто не понимает, как сейчас ее можно завершить. Ни одна из сторон не может добиться своих целей с помощью оружия и разгромить противника на поле боя. Но при этом и дипломатия не работает, а структура возможного компромисса не рисуется даже в теории. Вялые переговоры, которые инициировали США, несмотря на хорошую мину участников, все больше выглядят как откровенная профанация и попытка выиграть время. Если брать за основу логику Путина, с этой войной он откровенно обосрался. Ни один из желаемых им результатов не достигнут. Россия за 4 года войны стала слабее как в военном, так и в экономическом плане. Война не обеспечила ни одного позитивного итога, но сломала миллионы судеб, принесла много горя и разрушений. Я подведу некоторые итоги первых 4 лет войны и, буквально на пальцах объясню, почему Путин на самом деле воюет не только с Украиной, но и с собственным народом. Мне бы очень хотелось, чтобы мои слова были услышаны не только единомышленниками, но и теми, кто в целом поддерживает политику Путина и видит некий смысл во вторжении в Украину, оправдывает эту войну.
Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком.
И Киев будет взят так быстро?
1.5-3 дня.
2 дня.
По плану.
Итак, чего добивался Путин, отдавая приказ войскам атаковать Украину 4 года назад? Чего он добивался и что получил в итоге? Давайте разберемся по порядку. Во-первых, Путин явно не планировал масштабную затяжную войну. Он не случайно назвал вторжение специальной военной операцией, СВО, что подразумевает задействование ограниченного контингента войск, который должен решить поставленные задачи, в такие максимально короткие сроки. В первые часы вторжения пропагандисты Кремля кричали с экранов ТВ, что захват Киева займет максимум 3 дня и что российские войска не встречают серьезного сопротивления.
Вас не уничтожило за 2 дней. Молитесь.
Танки уже возле Киева.
3-5, максимум 8 марта.
Не секрет, что по задумке российских стратегов основная фаза операции должна была завершиться менее чем за месяц. Путин готовился праздновать победу на массовом митинге в символическую дату 18 марта 2022 года, когда Кремль отмечал очередную годовщину аннексии Крыма. Очевидно, что Путин исходил из ложных данных своей разведки и спецслужб, которые перед началом войны уверяли его, что украинцы будут встречать российскую армию доброжелательно и как освободителей. В Кремле свято верили, что украинское общество не хочет независимости, а напротив, мечтает о воссоединении с Россией. И надо просто силой выгнать прозападных политиков из Киева. Реальность же оказалась иной. Даже сейчас, спустя 4 года тяжелых разрушительных боев, на фоне огромной усталости ВСУ продолжают держать фронт, отчаянно сопротивляться, а местами и контратаковать. Во-вторых, Путин заявил о намерении демилитаризировать Украину. То есть, проще говоря, лишить ее боеспособных вооруженных сил и возможности защищаться. Однако за 4 года он максимально отдалился от решения этой задачи. В первые месяцы боевых действий возможности ВСУ были весьма ограничены, и украинцы явно уступали российским войскам по качеству и количеству вооружений. Но за прошедшие 4 года войны они получили поддержку от западных союзников на десятки миллиардов долларов. Сегодня на вооружении ВСУ множество единиц бронетехники, танков, боевых самолетов, беспилотников значительно больше, чем в начале войны. Поддержка со стороны НАТО продолжается. Американцы продают оружие, европейские военные заводы наращивают мощности. И Путину, несмотря на все усилия и угрозы, не удается перебить каналы военных поставок украинской армии. Конечно, ВСУ несут тяжелые потери. Но у них по-прежнему есть надежный тыл в лице целой коалиции стран, которые оказывают практическую помощь и настроены ее продолжать. А вот у Путина таких союзников мало. Россия тоже несет огромные потери. Военные склады советской техники пустеют, заводы с трудом успевают восполнять потери, а международной поддержки не хватает. Какие-то детали для военной техники с барского плеча подкидывает Китай. С беспилотниками первое время помогал Иран, но сейчас у него своих проблем хватает, и режиму аятолл явно не до Путина. Единственным полноценным союзником, который оказал поддержку и живой силой, и военными поставками, стала, прости господи, Северная Корея со своим безумным вождем. Так или иначе, расчет на то, что украинская армия будет быстро обескровлена и утратит боеспособность, не оправдался. Напротив, несмотря на тяжелое противостояние, ВСУ за 4 года стали сильнее и продолжают наносить медленно наступающим российским войскам болезненные удары как на передовой, так и в тылу. Ни один из областных центров Украины Путину так и не удалось захватить за все это время. Путинские солдаты – это в основном наемники, которые воюют за деньги, и зэки, которые просто ищут способ выйти из тюрем. Начиная войну против Украины, Путин заявил о планах по ее денацификации. В реальности это подразумевало лишение страны ее суверенитета, национальной идентичности, жесткую русификацию и фактическое возвращение в сферу кремлевского влияния. По мнению Путина, само существование такого государства – это историческое недоразумение. Это результат ошибок большевиков и лично Владимира Ленина. Он нередко об этом говорил.
Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор и архитектор.
Как часто повторяют близкие к российской власти идеологи и философы вроде Дугина, украинцы – это не отдельная нация. Это сошедшие с ума русские, которым просто надо вправить мозги.
У украинцев не получается быть украинцами. Такого понятия нет. Украины не существует, ее не может существовать. На самом деле Украина должна быть отменена.
Путин явно разделяет такое видение, а также верит в точку зрения Збигнева-Бжезинского, который писал, что Россия без Украины не может быть империей. А возрождение Российской империи – это, несомненно, главная амбиция Путина. В российскую историю он хочет войти именно как собиратель земель и восстановитель империи. Что ж, получилось ли у Путина лишить украинцев национальной идентичности и русифицировать их? Получилось ровно наоборот. Атакуя Украину, Путин заявлял, что это необходимо для защиты ее русскоязычных граждан от притеснений. Но удар российской армии был нанесен в первую очередь именно по русскоязычным регионам страны. Именно русскоязычные и относительно лояльные Москве украинцы – в первую очередь пострадали от этой войны. Их родственников убивали, их города превращали в руины. Они становились беженцами без средств к существованию и с безнадежно поломанными судьбами. Заявленная Путиным денацификация Украины обернулась настоящей трагедией для миллионов русскоязычных украинцев. Путин, несомненно, рассчитывал провести военную операцию против Украины с минимальными потерями. Первый месяц войны пропаганда твердила, что у российской армии почти нет потерь.
Потерь вооруженных сил России нет.
Этот лживый тезис «потерь нет» стал злым мемом, причем как у противников Путина, так и в среде его сторонников. Слишком уж явной и наглой была эта ложь. Российское правительство еще до войны откровенно признавало, что демография остается ключевой проблемой нашей страны, справиться с которой пока не получается. В России высокая смертность, низкая рождаемость, а общество стареет. Работоспособное население сокращается. На фоне этого очевидного демографического кризиса Путин еще и начал огромную войну, которая этот кризис радикально усугубила. Российские генералы не считаются с потерями и относятся к солдатам как к дешевому мясу. Самоубийственные штурмы уносят множество жизней каждый день. За каждый квадратный метр захваченной территории, за руины, за стертые в пыль города, Кремль платит чудовищную цену сотнями и тысячами жизней наших соотечественников. Путин относится к своим солдатам просто варварски. Например, в боях за один только Бахмут российские войска потеряли от 30 до 40 тысяч военнослужащих. Для сравнения, Гитлер потерял от 10 до 20 тысяч солдат вермахта в 1939 году при захвате всей Польши. А Трамп вообще ни одного бойца не потерял, отправив спецназ в Каракас, захватив президента Венесуэлы и продемонстрировав своему кремлевскому другу, что такое настоящая специальная военная операция. За 4 года войны по отечественной демографии нанесен сокрушительный удар.